слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня вторник, и с вами программа «Открытый двор» в студии Екатерина Родионова, депутат Законодательной Думы Томской области. Добрый день.
Добрый день, Томичи.
С нами сегодня гости Дарья Павлова, аккредитованный частный гид-экскурсовод в Томске и призер конкурса «Лучший гид Томска» в 2020 году. Добрый день.
Всем здравствуйте.
За пультом Александр Акин. Мы с вами в прямом эфире. Телефон студии 235003, номер для WhatsApp 8-923-434-2020. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы по теме нашей программы. Мы говорим о Томске. Дарья, не раз мы уже слышали, так сказать, что называется, сломанные, звук сломанных копий по поводу того, что одни называют это достоянием города, другие называют пренебрежительно деревяшками. Ну, деревяшками называют не только там, собственно, деревянные дома, но и к кирпичным домам такое же отношение. И вот есть кто-то, кто мечтает уехать из этих домов, есть кто, я прям знаю, покупают квартиры в старых домах, переезжают туда, живут совершенно сознательно и целенаправленно и очень себя комфортно ощущают. Вы гид, вы все время общаетесь с людьми, которые приезжают в город, которые смотрят на город. Вот то, что вы слышите от людей, приезжающих сюда, по поводу того, деревяшки или не деревяшки.
Знаете, здесь действительно, наверное, чаще всего понятие деревяшки можно услышать как раз-таки от местных. Притом здесь нет тоже такого четкого разделения тех, кто, что вот большая часть тех, кому не нравится или нравится, это всегда очень сильно по-разному и всегда про какое-то личное такое отношение. И что касается гостей города, например, то большая часть из них, кто приезжает в Томск и видя наши красивейшие дома, видя массив в Татарской слободе, который действительно имеет абсолютно аутентичный облик, видя наши визитные карточки города, да, дома на Красноармейской, Белинского, и вот как раз-таки гости города, они говорят совсем о другом. Они говорят, что томичи, какие вы молодцы, что вы эти дома сохранили, и какая радость нам видеть сегодня в 21 веке, в 2024 году вот эти великолепные дома. Поэтому гости города, они часто, наоборот, прицельно, даже многие приезжают, чтобы целенаправленно посмотреть именно нашу деревянную архитектуру.
Это к слову, что называется, оппонентам. Кто говорит, что типа это не современно, я всегда спрашиваю, а панельное домостроение, изобретенное в мире в 50-х годах, как строительство временного жилья взамен разрушенного Второй мировой войной, придуманного фактически Корбюзье, именно как временное жилье там лет на 20 примерно. И сейчас, опять же, в 21 веке, так сказать, наши застройщики строят те же самые панели, которые были рассчитаны там на 20 лет когда-то и давно вообще во всем мире канули, как факт. А здесь они продолжают строиться, и кто-то говорит, что ну вот же у нас домостроение, однако же. Поэтому мнение людей, которые приезжают в город, они не едут смотреть там зеленые горки или как они там называются, всякие серебряные горки, как, а едут смотреть как раз вот эти вот старенькие деревянненькие дома.
Да, людям хочется вот этой аутентики, им хочется часто, вот у меня интересная такая статистика, у меня больше всего гостей из Новосибирска, здесь понятно, потому что город всего лишь в четырех часах езды, да, от нас, а на втором месте у меня идут гости из столицы, из Москвы, и вот как раз они приезжают с целью, например, посмотреть и на другую жизнь, и увидеть вот эту действительно сибирскую аутентичность, посмотреть и пережить вот этот уникальный опыт, потому что сейчас у людей вектор такого туристического направления, он все равно меняется. То есть у них ожидания сейчас уже несколько другие. Люди хотят пережить вот этот вот уникальный опыт личных каких-то переживаний. И для кого-то, например, вот именно наша архитектура томская, она имеет вот такую некую связь с корнями, с предками, с таким, ну, с таким, знаете, чем-то настоящим. И вот за этим настоящим, таким неподдельным, не глянцевым, вот люди часто приезжают. Поэтому стоит вот на этом делать особый большой акцент. И я, и также мои коллеги именно этим и занимаемся в настоящий момент. Ну, и до этого занимались, и сейчас продолжаем.
Я правильно понимаю, что речь идет вот то, о чем вы говорите, вот этот опыт, речь идет не конкретно об отдельных домах, а именно идет о том пространстве, которое они создают.
Конечно, здесь важно рассматривать вообще во всем контексте. То есть речь идет о среде. Поэтому часто, конечно, когда мы приезжаем, например, то есть вот там мы побывали на месте основания, на Бакунина, спустились на Обруб, Шишково, и вот мы, например, поднимаемся по Октябрьской улице, по такому малотуристическому конкретно участку, да, потому что Октябрьская — это действительно такая очень тихая улочка, при том, что она в центре, но она очень контрастная, и она вот имеет то уникальное, что нужно сделать и обязательно поддерживать. Там много фоновой застройки. И вот именно она создает вот эту визуальную целостность. Часто, конечно, бывает, что кто-то говорит: ой, а зачем здесь вот так, почему здесь, а что люди там живут? Я говорю: да, люди там живут, и а кто живет, сразу вопрос. Но мы знаем, что аудитория абсолютно разная, да, в таких домах, и часто даже не зависит там от там размера кошелька, да, человека, который там живет, потому что многие осознанно выбирают жить в таком доме, имея возможность давно это поменять. К примеру. И вот хотелось бы, конечно, вот эту фоновую среду тоже поддерживать, потому что вот именно за этим массивом часто люди приезжают, но они даже, знаете, они некоторые-то и не подозревают, что вообще здесь такое есть. То есть кто-то, например, говорит: ой, я думал, уделю Томску пару часов и достаточно, а в итоге он приезжает, например, вот как раз там цель за эти пару часов взять обзорную экскурсию, получить некое такое представление вообще о городе, и вот у нас экскурсия, и тут мне гость говорит, что, вы знаете, я пожалел, что так мало времени, например, оставил на Томск, и что за пару часов нереально все посмотреть. Вот, поэтому такое тоже часто случается, что люди говорят, что вот надо было побольше внимания уделить.
А я хочу своим опытом тоже, как турист, так сказать, ну, условно говоря, поделиться. Новосибирск. Близко, я регулярно в Новосибирске бываю. В Новосибирске как раз вот та ситуация, о которой мы сейчас говорили, там есть сохраненные отдельные дома, они в хорошем состоянии, за ними ухаживают, в них размещаются учреждения какие-то, то есть в основном они не используются как жилые, но они доступны, там есть кафе, есть какие-то центры, вот центр фольклора, там еще какие-то, но они просто отдельные дома, вокруг крупноэтажная застройка. Это еще застройка там, допустим, 50-х или 40-х годов, вот эти вот сталинские там дома, или 70-х годов современные, но вот отдельные дома сохранены, и совершенно другая, вот я как турист приезжаю, я еду, обращаю на это внимание, и вот среди вот этой вот большой застройки стоят отдельные дома, они красивые, симпатичные, но это совершенно другая обстановка, вот они не создают никакой среды. То есть это вот отдельный сам по себе, как ты приходишь в музей, и вот есть, не знаю, там есть залы там одной картины, или есть залы там одной скульптуры, или выставки там одного произведения. Вот ты зашел, посмотрел, а дальше ты из зала выходишь, там совершенно другая картина, и вот никакой атмосферы не складывается. А когда ты попадаешь, например, там в Эрмитаж, там галерея там малых голландцев, вот эта анфилада, и ты погружаешься вот в это пространство этого времени, этого периода, этого искусства, и совершенно другое ощущение, по-другому воспринимаются вот эти предметы искусства. А когда вот он один стоит, он, ну, какой-то непонятный, то есть вроде бы интересно, но глянул вот 2 минуты и уехал. Вот тут как раз никаких экскурсий там длинных не нужно, потому что вот этого пространства, которое влечет именно туристов, когда ты попадаешь вот в этом пространстве, там хочется как раз походить, посмотреть и к новым домам, и к старым, и все. Вот эта органика возникает современного и исторического, вот эта связь времен возникает. И Новосибирск как раз вот тот пример, где отдельные дома сохраненные, но совершенно утрачен вот этот характер города, характер пространства. И, в общем, никакого особого интереса сохранения отдельных домов, именно как вот без сохранения архитектуры. Архитектура же – это то, что совместно, то есть это ширина дорог, это длина дорог, визуально, когда архитектор планирует там улицы, города, возьмите там города-памятники, там какие-нибудь Барселона, Равенна, там или еще, люди ради чего приезжают, потому что все здания находятся в гармоническом таком единстве. Пекин возьмите, гигантский город, но при этом никакого ощущения там хаоса архитектурного не возникает. А здесь, когда вот небольшой дом на фоне вот этих глыб каких-то стоит, он совершенно теряет свою вот эту вот особенность. И я думаю, поэтому новосибирцы едут. Хотя у них достаточно много вот таких вот зданий, интересных, хорошо сохраненных, очень качественно отреставрированных. Ну, это другая история. Вот у меня тоже, как у туриста, вот такая.
Угу. Такое. Здесь, видите, дело еще в чем. Город наш в этом году отмечает прекрасную дату юбилейную, 420 лет, и за свои вот эти 4 века город накопил действительно очень много всего. И что касается его сердца города, да, под сердцем я имею в виду именно место, откуда началась история, например, Воскресенская гора, да, место основания, и там совершенно удивительная планировка, ведь как проложены эти первые улицы по оврагам, с учетом рельефа местности, огибая гору, огибая вот этот вот южный мыс, у нас здесь идет подъем Бакунина, здесь у нас обруб. И часто вот как раз тоже гости приезжают, говорят, слушайте, вот, ну, например, да, из Новосибирска уже начали про город наш соседний говорить, и, собственно, вот из Новосибирска говорят, слушайте, такая планировка интересная, я вот здесь у вас заблудился, я не понимаю, почему здесь так. И тогда моя цель как экскурсовода не просто, знаете, по верхам там вообще набросать там вот это, и вот здесь, вот здесь. Нет, я стараюсь город и городское пространство, ландшафт объяснить еще. Пусть гостям города это, возможно, не так будет актуально, как местным, кто здесь живет, да, но им хотя бы будет понятно, почему здесь так и почему для нас это очень ценно. То есть в Томске вот эта средневековая планировка первых улиц осталась. И, конечно, сравнивать, например, здесь Томск и Новосибирск, ну, я уже давно этим не занимаюсь, вот, хотя раньше как-то было так еще в более таком, можно сказать, юном возрасте, у меня было тоже это, что вот, Томск, Новосибирск, сейчас вообще по-другому смотрю, четко разделяю и понимаю, что, да, там Новосибирск был дореволюционным городом при Имперской России там порядка 18 лет, а затем это город уже такой советского прошлого размаха, поэтому вот, например, я и там завтра и поеду, кстати, тоже в Новосибирск, но я там ценю другое. То есть мне нравится их конструктивизм. И сейчас они молодцы, что они переупаковали свой туристический вот этот бренд. У них есть целый проект «Новосибирск. Линия авангарда». Там замечательные коллеги сейчас этим занимаются. И тоже к нам в Томск приезжали, они презентовали свои календари, вообще саму идею проекта. И было очень здорово это все послушать, узнать. То есть мы так с ними тоже в коннекте таком находимся. И что касается их... То есть деревянных домиков, вот этих единичных, которые у них остались, там на Чаплыгино, вот у них там несколько так стоят, еще где-то они у них так разбросаны подальше. Конечно, здесь надо понимать, что Томск в этом плане, это действительно, вот он сундук с сокровищами. Столько домов, сколько у нас, да вообще мало где столько осталось. Деревянных у нас более 2701 памятник архитектуры. Конечно, мы здесь не можем, ну, сравнивать, да, вот сколько домов в Новосибирске, сколько их в Томске. Это абсолютно беспроигрышная вообще история. И ясно, понятно, что в Томске этого больше. Вот, а там часто же, ведь, я, насколько знаю, у них тоже один из сильнейших пожаров был еще в 1910-х годах. У них там разом много домов очень выгорело. И впоследствии вот эта социально-экономическая такая, ну, больше, конечно, экономическая транзитная история в виде Транссиба, да, она, конечно, повлияла вообще на развитие его. То есть он просто начал быстро расти как миллионник, в то время как наш город, вот он остался в стране. Ну, это как бы отдельная история, предпосылки для этого тоже можно отдельно обсуждать, почему так получилось. Но я абсолютно не сравниваю сейчас. И как бы вот я говорю, я еду в Новосиб за другим, новосибирцы едут к нам тоже за другим. Вот они понимают, что здесь всего лишь в 4 часах езды вот такой вот город самобытный, аутентичный, где действительно собраны местами целые массивы этой деревянной архитектуры. Не все, кстати, из них ценят это, но я стараюсь как бы эту ценность тоже раскрыть, потому что для них как раз привычны вот эти многоэтажки, и где-то, может быть, там один затерялся домик. А для нас, например, например, для Томичей, и конкретно для меня, как для экскурсовода, безумно ценно, когда, вот я повторюсь, создана среда, вот есть вот эта целостность и нет диссонанса, потому что мозг человека, он просто начинает взрываться, когда он видит здесь мегаполис и там где-то какой-то домик. То есть для нас даже вот то, как воспринимает наш мозг, это, ну, выглядит чем-то абсолютно непонятным и, может быть, даже несуразным и невнятным таким. Вот. А, собственно, да, вот так. А у нас это есть. У нас это есть, у нас улица Татарская, и надо как можно прям делать упор на то, что вот это надо сохранять, среду. Поддерживать эту среду, да.
Даша, скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. А вот как жители, вы заходите во дворы, вот, они встречают, рассказывают о своих домах, вот как реагируют? Или закрылись за воротами и как бы не трогайте нас, мы тут своей жизнью живем? Как вот реагируют на экскурсии?
Здесь тоже надо понимать, что есть объекты наиболее посещаемые и есть менее посещаемые. Менее посещаемые, вот, например, в летнее время я люблю сделать тоже свою экскурсию «Томск на ладони» с финалом на самой красивой крыше города. Я там специально арендую, все безопасно, красиво поднимаемся. Но перед этим у меня цель такая — пройти как раз ногами там 7000 шагов по Томску, по малотуристическому. И часто ко мне приходят томичи именно на эту экскурсию. И вот там, например, когда вот мы идем, и у нас из какого-нибудь, представьте, там летний день, раннее утро, а день только там начинается, и где-то так со второго этажа, там открытые окна, женщина выглядывает и говорит: да, здравствуйте, доброе утро, да-да, вот мы давно здесь уже живем. А вот вы расскажите еще про то, и что-нибудь начинает там свое добавлять, или, например, делится своим опытом. Это часто так, знаете, мило даже, мило очень. Но я понимаю, потому что там, скорее всего, в ту часть, куда мы заходим, не так часто оказываются экскурсионные группы. А теперь возьмем другую часть. Вот эти дома, которые у нас во всех подборках, путеводителях. И это вполне заслуженно, конечно, да. То есть речь идет о доме на Белинского, 19, но он у нас не является жилым в настоящий момент, поэтому там такой проблемы нет. Но если мы возьмем дом с жар-птицами, например, на Красноармейской, да, 67/1, там у нас уже дошло до того, что, во-первых, поток большой туристов стал, да, и часто приезжают из соседних городов гиды на больших экскурсионных автобусах, опять же, да, из Новосибирска чаще всего это происходит, и там до недавнего времени я не раз натыкалась на такое, что вот гид стоит с огромным таким, то есть у него большая группа, у него громкоговоритель, и он прямо на территории может очень громко говорить. И вот представьте, когда у вас в течение дня вот так по 10-15 раз, а может быть даже иногда и больше в разгар сезона, заходит и вот так вот с громкоговорителем разговаривают. Конечно, их можно понять. И как-то раз, знаете, это случилось со мной, в том плане, что однажды, да, я была со своей небольшой группой, но у меня, я, в принципе, громко говорю, у меня довольно громкий поставленный голос такой, но местный житель выражал недовольство мне, вот, и это было три, представляете, у меня было три экскурсии в этот день подряд, и все три раза я натыкалась. Это, конечно, было неприятно, но я такой, говорю, человек с очень таким, стараюсь развивать в себе критическое мышление, и я просто вместо того, чтобы там обидеться, дерзить или еще что-то, я так раз обратную сторону подключаю, думаю, да просто они устали. Ну вот просто вот, ну, не могут люди выдерживать столько в течение дня встреч, и если кто-то действительно не выключает громкоговоритель при большой группе, это, конечно, раздражает. Поэтому не случайно там уже жильцы у себя на входной двери, вот к ним на территорию двора, да, написано «не шуметь». То есть громкоговоритель там тоже вот так, что вот все. И сейчас вижу, что уже никто, заходя туда к ним на территорию, во двор уже не использует эту технику.
В Праге на законодательном уровне принято, что все гиды ходят с индивидуальными устройствами, раздают наушник.
А, ну вот радиогиды, всем... да.
Да, радиогиды. Там вообще запрещено любое звукоусиливающее, угу. И спокойно, с одной стороны, чтобы не терялись, как мне вот гид сказала, потому что бывает, люди, группа идет, кто-то остановился, очень много всего, кто-то остановился, загляделся и потом потерялся, а там все по-чешски, и есть люди, которые не умеют разобрать и теряются, не могут найтись, и вот гид там подает сигнал, угу. Где, и вот они ориентируются, и без всякого крика. На самом деле, когда по городу идешь, идет группа, просто слушает, гид негромко совершенно говорит, и это вообще никому не мешает, очень спокойно, комфортно. Поэтому, я думаю, тут современные средства использовать.
Да, да, но часто просто используют портативный громкоговоритель, как усилитель голоса. И да, он, конечно, там уже вообще на всю улицу раздает этот звук. А радиогида сам по себе, само по себе оборудование прекрасное. У меня тоже сейчас в планах его приобрести, хотя бы какой-то небольшой комплект. Но там они такие очень, я скажу так, дорогостоящие. Да, если, да, если какая-то турфирма, туроператор, у них поток выше, да, им имеет место, да, сделать закуп такого оборудования. А если частные гиды, ну, я видела не у всех, да, у столичных, у некоторых, у гидов, у кого все равно поток выше, чаще, да, они уже давно обзавелись этой техникой и используют. Ну, вообще, да, это выход в этом плане, конечно.
Слушатель 0594 спрашивает: Екатерина, как считаете, в каком виде будут задействованы дома по программе «Дом за рубль»? Он и уточняет, мини-гостиницы, кафе или...
Ну, это решение принимает, собственно, человек, который взял этот дом за рубль и выступает в качестве инвестора. А в настоящий момент мы видим разную практику. Вот и открылся ресторан у нас, Нарым называется, да. И где-то просто используются как подофисные помещения, сдаются в аренду. Там IT-компании у нас есть, да, дом, который тоже отреставрировали, используют как офис. Дом на Белом озере используется как общественное пространство, там проводятся различные мероприятия, симфонический оркестр выступает, какие-то экскурсии проводятся, там мастер-классы, дни рождения. То есть по-разному, как бы такой централизованного подхода со стороны органов власти нет, да, что вот мы вам отдаем, а вы давайте сделайте вот здесь там гостиницу, откройте или кафе, или там общественно-культурный центр, нет. То есть это все на усмотрение того инвестора, который, собственно, этот дом и восстанавливает.
Ну, мне кажется, тут еще под вопрос, может быть, нет ли ограничений. Я знаю, что есть проблема, которая обсуждалась, почему, например, эти дома не отдают по этой программе под жилые, если, например, кто-то решит взять дом и использовать его как жилой дом и просто там жить. Нет ли ограничений использования их как гостиницы? Ну, каких-то законодательных. Вот я знаю, что использовать их именно под жилье есть какое-то законодательное ограничение.
Да, это как бы две категории как бы жилья. То есть жилые помещения, то, что мы используем под жилье, есть нежилые помещения, то, что используется под коммерческую деятельность, в том числе и гостиницы. То есть под гостиницы использовать можно, но отреставрировать дом и как бы лично, да, там, ну, использовать как жилое помещение, ну, именно с категории юридически, да, перевести его как жилое помещение, так, такого нет. Хотя, да, многие выступали, да, так, ну, такая инициатива есть, и многие действительно бы хотели приобрести такой дом, отреставрировать его и, ну, жить, да, там, с семьёй, использовать как именно жилое помещение. Но на законодательном уровне пока такое сделать нельзя у нас в Томской области.
Этот вопрос поднимался вообще? Я просто слышал несколько раз такое мнение, и я даже разговаривал с человеком, который готов был взять. Я говорю, а есть же ограничение, там 49 лет. Он говорит, ну, на мою жизнь хватит, я точно доживу.
Вопрос, да.
А там уже, ну, бога ради.
Вопрос поднимался, но с точки зрения законодательства, пока у нас, ну, именно взять его по этой программе, использовать как жилое помещение, нельзя.
А это, что называется, решение законодательное, это областные правомочия или это федеральные какие-то там ограничения?
Мне кажется, там идет на федеральном уровне что-то.
То есть где-то именно не бьется с жилищным кодексом.
Да, да.
У нас звонок на 23:50:03. Возьмите наушники. Здравствуйте, слушаем вас в прямом эфире.
Здравствуйте. Добрый день. Александр Анатольевич, да?
Да, 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 слушаем вас.
Добрый день. Екатерина, я вас тоже приветствую. А вы знаете, я вспоминаю, как я в школу ходила в 61-м году. И вот эти финские домики по Красноармейской, где елочка, сейчас карандаш. Так было красиво. Столько домов было, частники, домики, цветы там, тюльпаны, георгины. До того это красиво. И хотела вот еще спросить. А вот по Красноармейской дома, законсервированные, которые расселенные, почему бы вот так бы ну, состоятельным людям не выделить, как, но благотворительность отремонтировать эти дома, чтобы наша красота действительно оставалась, что деревянный зодчик. А потом, действительно, если кто желает жить в деревянных домах, же они тоже сами люди есть состоятельно, могут делать сами ремонт. Спасибо, до свидания.
Да, спасибо.
Спасибо. Вот хороший, кстати, такой вопрос, вот можно, да, сейчас обсудить его. А вот на мой взгляд, ну, есть тоже такое мнение, что а давайте мы выселим жителей, ну, да, то есть, например, с Татарской Слободы, их расселим в жилье в какое-то, в комфортное, да, в современное, а все вот эти деревянные дома передадим под коммерческую какую-то историю, да, под нежилые. И вот останется ли та атмосфера? Вот Татарская Слобода без жильцов, без татар, да? Вот будет ли она той Татарской Слободой? Или все-таки жилой фонд тоже должен присутствовать, и вот, и, чтобы посмотреть? Вот.
Ну, на мой взгляд, самобытность может пошатнуться в этом отношении, потому что сейчас, гуляя по Татарской, мы всегда с гостями так обращаем внимание на котиков, например. Ну, это у нас уже такой целый бренд, как котики Стамбула, это наши томские. И где-то есть вот этот момент какой-то такой, знаете, томской милоты в таком, в хорошем смысле, да. И, конечно, когда гуляешь и видишь, что, да, вот здесь вот там стоит геранька на окошечке, там тюлечка такая красивая, ажурная, котик. И понимаешь, что вот ты соприкасаешься вот с этим безумно ценным таким духом, душевностью вот этой томской. Представить этот район полностью под какие-то организации я не могу, честно говоря. То есть у меня как-то не вяжется. Не могу представить пока.
Я вот тоже свой опыт. Мы были в Грузии, в Тбилиси, и снимали квартиру тоже в исторической части Тбилиси, вот в эти грузинские дворики. Но это же вообще отдельная история, этот жизнь в грузинском дворике. У нас там была бабушка, она торговала фруктами там рядом на улице, бабушка Луиза. У меня ребенок очень коммуникабельный, он вообще друг всех бабушек, ему там 6 лет. Он как бы, да, 6 лет ему было, он, в общем, подрядился, он вместе с ней по утрам торговал этими фруктами. И то есть грузины, они очень тоже любят детей, он там, бабушка бесплатный аниматор, мы-то еще спим, он уже с бабушкой Луизой пошел торговать фруктами. И вот это вот, они потом уже узнали, когда мы уезжаем, они: Миша, ты грузин, оставайся, принесли ему кучу подарков. И вот, наверное, даже вот в своих воспоминаниях, в эмоциях, может, даже так архитектуру не запомнила, как вот, вот это вот отношение людей и вот проживание именно в этом историческом центре с вот этими эмоциями, с этими фруктами, с носками, которые ему там подарили.
Да.
И вот.
Можно еще кучу примеров привести. Возьмите Рим, где ходят там просто какие-то астрономические толпы туристов, и они же где ходят? По жилым кварталам. Все вот эти дома построены там в 12-м, в 14-м, в 7 веке, и там люди живут до сих пор, там висит белье, сушится. Люди выходят из кафе там в каком-то вот, ну, в домашней одежде, в шлепанцах, переходят вот улочку там шириной 2 метра, садятся на стол, там пьют кофе, чтобы дома не варить. Вот, и в окно там кричат там: «Эй, там, Пабло, там, иди сюда, кофе выпьем». Вот, и он из окна выглядывает: «Сейчас приду». И высовываются там, здороваются со всеми. Вот тут же какие-то мастерские, там вечером, когда по Риму идешь, и уже там никого нет, все легли спать, а ты не знаешь, где там улица, находишь какого-то человека, вот, и спрашиваешь, куда идти, и он тебе поясняет, потому что он тут живет. Он знает вот эти улицы, где там какие повороты, где чего. И та же самая, возьмите там Центральную Азию, люди, путешествующие там по Ташкенту, Бухаре, ходят по этим махалям. Тоже же люди там через забор кричат там: «Эй, уважаемый, как тут пройти, где там запутались?» Сейчас это вообще мощная такая линия. Мне вот про Центральную Азию здесь рассказывали. Они, например, во многих городах там исторических, там Самарканд, Бухара, вот этот вот именно жилую застройку, они ее вообще оставляют, а весь административный центр, который даже где-то тут располагался, просто выносят, строят за городом новые совершенно вот кварталы, где будет административная застройка, чтобы здесь не трогать. А эту всю территорию отдает вот под мини-отели вот эти, где люди в своем доме делают, просто пробивают там в стене второй вход и комнату отдают гостям, общий обед во дворе, и это дико привлекательная вещь. И туда едет масса людей, потому что вот о чем говорили в начале, когда ты оказываешься в жилом пространстве, ты как бы перемещаешься во времени.
Да, и это как раз про опыт вот этих уникальных личных вот переживаний. То есть ты соприкасаешься с этим, и вот как раз этот новый опыт для тебя, он в каждую просто клеточку тебя проникает, и ты увозишь с собой вот этот уникальный букет впечатлений, неповторимых абсолютно. Поэтому часто многие, вот посмотришь, да, путешествуя по миру, предпочтут арендовать как раз квартиру где-то у местного жителя, как раз вот где-нибудь там в Риме, на какой-нибудь жилой маленькой там улочке такой уютной европейской, и да, чтобы контактировать с местными, там параллельно, может быть, язык даже немножко еще изучать. А в Томске, да, и у нас есть в той же Татарской Слободе у нас есть отель на Максима Горького. Просто часто тоже гости бывают там заселиться, говорят, а мы не совсем поняли, это центр или что это за место? Я говорю, да, у вас тихий центр, у вас тут два шага, там буквально несколько сотен метров, вы выходите по Московскому тракту на Ленина, у вас Новособорная площадь, и вот вы в гуще всех этих событий. И при этом здесь у вас вот такая действительно тишина, спокойствие. И вот для тех, опять же, для кого это ценно, вот они с удовольствием будут там. То есть здесь очень важно, знаете, найти вот этот персонифицированный какой-то подход. И я всегда об этом говорю, что вот обязательно ориентируемся на запрос гостя. Вот что вот он хочет, то ему по возможности предложить. Поэтому, когда меня спрашивают, Дарья, вот что посоветуете, я всегда стараюсь выяснить, а что вообще человек-то любит, что ему хочется. Кто-то говорит, мне, пожалуйста, чтобы спа обязательно было. Я думаю, ну тогда тут куда-нибудь или на Крылова, или на Гагарина, там, в один из отелей, да, то есть вот так. А кому-то важно вот это. Поэтому тогда можно и такой вариант рассмотреть. Но то, что действительно наша застройка, это наши памятники архитектуры, это уже культурный код Томска, несомненно, не один десяток лет, это факт, это надо сохранять. Просто вопрос действительно в сохранении. Вот где-то, например, вот у нас на Шишкова 14 великолепнейший дом, рядом с Домом искусств стоит, но почему-то там до сих пор печное отопление. Вот почему так? Хотя все остальные коммуникации, насколько понимаю, они там все подведены. А дом шикарнейший, вот это все кружево во всей красе, великолепный наличник, то есть вот все шикарно, но до сих пор топит печь, собственно, печное.
Кстати,
да.
Я вот тоже сейчас озадачилась этим вопросом, изучая планы фонда капитального ремонта по ремонту домов. Увидела на Шишкова 3, мне кажется, адрес, на углу дом, или Шишкова 1, напротив музея славянской мифологии, такой весь тоже красивый, резной, тут сейчас точный адрес.
Который как с Обруба поворачивает, да,
да,
Шишкова
на
направо.
Стоит, да.
Ну, он такой еще, там окон много еще, да, такой.
Двойной,
да,
адрес, да, у него какой-то.
Да-да-да, Загорная и,
да,
Шишкова,
да,
1.
Шишкова 1, значит. Да. А вот тоже там планируют за счет капремонта провести ремонт системы водоснабжения и канализации, а там печное отопление. Ну вот, то есть у меня вопрос, почему не сделать людям за счет фонда капитального ремонта централизованное отопление? Почему?
Вот надо вот такие вопросы поднимать на самом деле, потому что мы уже для себя поняли, да, в Томске действительно красивейшая деревянная архитектура, есть на что посмотреть, и нам не надо что-то сверхъестественное выдумывать и думать, например, а вот давайте там воссоздадим. Да, у нас это есть, нам даже не надо воссоздавать, давайте вот поддерживать то, что есть, и следить за этим, а не придумывать что-то там такое эфемерное и непонятное.
Да, сделать людям централизованную канализацию, чтобы у них не было во дворах.
И вот это, да, круто, и туристы будут приезжать в город и знать, что ага, вот здесь люди живут, и они прекрасно себя чувствуют, у них и канализация, отопление, все есть. И вот такой красивый дом, он и хозяин с кошкой вышел, тебе ее дал в руки, он погладьте, сфоткайте. Ну, это как я просто так пример. Но это здорово, вот это надо, за этим надо следить.
Ответим на звонок и продолжим тему. Здравствуйте, слушаю вас в прямом эфире.
Добрый день, Александр,
беспокойтесь. Александр.
Я бы хотел вот обратить внимание, я тут, меня нелегкая занесла на улицу Крылова. Я как-то что-то там давненько не бывал, наверное, года 3. И тут я вспомнил вот эту историю, когда там дом такой стоит, он фактически разрушенный. Там, конечно, чтобы его восстановить, то есть, ну, надо хорошо туда денег вбухать. Но у него есть, во-первых, там ансамбль. То есть там не один дом, не одиноко стоящий, там несколько этих домов деревянных стоит, причем на той стороне вполне приличный дом, по крайней мере, снаружи. Ну, там у них каменный, ну, кирпичный фундамент, то есть на чем, так сказать, куда ложить бревна. Хотя, конечно, там фактически все развалено. Есть ли, ну, у кого-то какие-то планы сделать там что-то? Там места-то хватит, и там можно сделать из этого дома
конфетку. Это у Фрунзе и Крылова, который начальство?
Нет, нет, нет. Это советское, это не, советское Крылово. Вот, недалеко от бизнес-центра Крылов. Там вот, вот этот участок между трамвайными путями и Крылова самой. Вот, да, да, да. Возле училища связи там.
То есть... Понятно. Там несколько домов. Один дом там, не знаю, сейчас уже почти разрушенный, который связан там со старцем Федором Кузьмичем. Вот здесь, где Александр говорит, как раз туда, в сторону, там очень красивый был одноэтажный дом. Но он и сейчас, по-моему, стоит, но в сильно ветхом состоянии. Такой с эркером и с цветными такими витражиками. Я помню, в детстве он был в хорошем состоянии.
А который с таким мезонинчиком, еще витраж на Никитина, да, который, наверное?
Да, да.
Там недалеко вот он... еще вот эта пятихатка тут же на углу,
да,
стоит.
Да, да, да. Он напротив нее, на другой стороне. Вот, и у него такое красивое крылечко. И прямо вот эти вот цветные стекла, я помню, не так много в городе было. Но особенно осенью, когда почему-то вот он, видимо, так стоит, что солнце осенью через вот этот вот крыльцо, или, ну, по-моему, крыльцо там располагается, просвечивает, и прямо на листьях вот, да, этот, да, цветной,
да,
такой,
ну, там
рисунок.
Там такая, как верандочка такая, да, тоже, да, да, с витражами.
Очень красивый. Но здесь, мне кажется, нужно вопрос ставить... по поводу расширения программы и прочее. Это вот уже вопрос к законодателям.
Вообще нужна эта программа комплексная. Комплексная работа с историческим центром.
Вообще туризм рассматривается с точки зрения, например, там, города, области, именно как источник пополнения бюджета?
Он, конечно, рассматривается как источник, как новая отрасль экономики, да, как отрасль экономики. Но, мне кажется... недопонимают вообще потенциал вот этой отрасли у нас в регионе почему-то. Я не могу ответить на вопрос «почему?». У меня вообще много вопросов «почему?», на которые я для себя даже пока, ну, вот ищу ответы на них, но не могу ответить. Как-то вот, мне кажется, мы как-то сами себя обесценили, что ли, вот потенциал Томска. И мы, ну, не понимаем, какое у нас, ну, можно сказать, там, может быть, пафосно, там, да, золотое дно, вот это, наш этот исторический центр. Какой он может быть драйвером вообще развития экономики города и, в принципе, региона. И очень как-то, как сказать, отстаем мы от трендов, наверное, от других регионов. Вот в своем отношении, да, к этому историческому центру. И те программы, и те предложения, которые вот у нас сейчас есть, они уже, ну, наверное, на десятилетия отстали от того, что происходит в развитии исторического центра, исторического наследия, центральной полосы и даже наших сибирских соседей.
Возьмите Красноярск. Вот ближайший сосед. Как они отнеслись вот к своей исторической сохранившейся части застройки, Иркутск, хотя там по объему, мне кажется, ну, в Красноярске точно меньше.
Ну да, там меньше.
Да. Но как они подошли комплексно, как они все это подобрали, как, мне кажется, даже если посмотреть там, я когда-то сколько-то лет назад смотрел, сколько стало после вот, вот этой вот реставрации центра, после его реорганизации, сколько стал приносить доход именно туризм, именно туда же тоже едут. Вот вы, как экскурсовод, наверняка знаете людей, которые возят именно в Красноярск, вот в эту вот часть, там как раз гостиницы, там сервис, там прогулочные зоны, там лавочки вот эти маленькие мастеров, и это все очень-очень туристически привлекательно, и все, кто приезжают, говорят, что у нас-то вообще всего этого технически больше. Вот, но в Красноярске именно к этому подошли как к источнику дохода.
Ну, у Красноярска, у них, немножко тоже дополню, у меня просто и родственники есть в Красноярске, и я довольно часто туда езжу, и я вижу, насколько там по-другому в этом плане. Если говорить про наши поездки, наши какие-то, может быть, туры локальные из Томска в Красноярск, то в основном все-таки они ориентированы не столь на наследие, а сколько на вот этот природно какой-то промышленный даже в чем-то потенциал посмотреть там, увидеть Красноярскую ГЭС, да, подняться на столбы знаменитые красноярские. То есть в основном у нас жажда в этом плане по каким-то ландшафтам. И часто вот мы туда едем либо за гастрономией, а Красноярск молодцы, ярко о себе заявили, как мощная гастрономическая столица Сибири. У них одни из лучших ресторанов России, они входят в топ-10. И поэтому у них вот этот яркий вектор, природный потенциал. Что касается культурного наследия, оно, несомненно, у них тоже есть. И там очень красивые есть дома, и также купеческие каменные особняки на проспекте Мира. Вот это их такая главная историческая улица. Деревянная архитектура и тоже есть деревянный модерн. У них, как и у нас в Томске, такой особо ценный, я бы назвала, потому что модерн в дереве – это вообще уникально. Явление. И он у них тоже представлен. Но у них они такие отреставрированные домики, но сказать, что прям целый квартал какой-то, нет. Они тоже у них немножечко разбросаны, но просто более как-то все же компактно, да, и тут больше этого потенциала, конечно, чем, например, больше, чем в Новосибирске, да. Но меньше, чем в Томске, вот так.
Как они, да, подошли именно,
они к подошли, да, хорошо, но я повторюсь, да, у них немного другой вектор, это вот этот природный, такая тоже больше история.
Ну,
а по Иркутску, да, вот Иркутск у них, я пока еще до туда не добралась, потому что это в связке с Байкалом надо, и поэтому надеюсь, выделю как-нибудь себе отпуск и поеду туда. Но мне известны те программы, какие есть, да, и в Иркутске, я знаю, у них есть вот этот воссозданный туристический 130-й квартал. И некоторые тоже говорят: вау, вот это круто, почему вы так не сделаете? Я говорю: так в этом наше принципиальное отличие просто от Иркутска. То есть они взяли это с нуля, сделали, да, он такой красивый, все такое туристическое и понятное, вот оно такое нарядное все, да, а у нас оно аутентичное. Но опять же вопрос, что это надо поддерживать. Не так, что мы прям все сносим и заново отстраиваем, нам даже это и не надо, хотя, как известно, иногда говорят, проще выстроить заново, это дешевле, да, просто получается, но прибережная реставрация, у нас же ведь есть такой опыт. Ну, вспомните 2005-2007 годы, когда у нас была программа комплексного восстановления при еще Викторе Мельхиоровиче Кресе, да. То есть у нас же есть этот опыт. Почему мы стали его забывать, мы его стали терять? И это, знаете, какая-то такая ирония получается, не очень приятная, потому что когда вот я начинала свой путь как частный гид 6 лет назад, вообще в туризм, вообще особо не верили даже те, кто напрямую был с этим связан и кто этим занимался. И часто такие: «Ха, туризм, вы что, смеетесь?» А потом прошло время, у нас в целом поменялись обстоятельства в мировом контексте, в общероссийском контексте таком. И это, знаете, следствие. Это не так, что мы что-то особенное сделали для туризма. Это уже следствие тех процессов, которые в целом происходят сейчас. И, конечно, да, поток стал выше. Но что касается среды для местного жителя, я же тоже здесь живу, и я вижу, что где-то, ну, стало, между нами говоря, хуже. Ну, то есть это факт просто, и было бы странно на него так глаза закрывать.
Мне кажется, у нас вот даже как бы сама жизнь нас, сами обстоятельства нас подталкивают. Вот пешеходные улицы, да, везде есть. Ну, там, Барнаул возьмем, Владикавказ, Кисловодск, там, Казань. У нас советская, да, ну вот просто тебя подталкивают, да.
Я обожаю эту улицу, но каждый раз у меня вот легкая депрессия наступает там, особенно там, если по весне ходить.
Там как будто бомба взорвалась просто.
Да, хотя это вот одна из параллельных улиц. Вот идет Ленина, идет Гагарина, идет Советская. Там интереснейшая улица-то вообще. Там можно было бы такую красоту сделать.
Машины там практически, да.
И вот этот томский трамвайчик, который приезжает, это же просто кино тоже целое. Обалденно. Но надо поддерживать, да. Поэтому у меня так, видите, мы затронули такую тему, которая для меня такая тоже очень животрепещущая, и трудно здесь подбирать какие-то эпитеты. Ну, потому что, правда, тяжело смотреть, как вот мы теряем то, что у нас уже есть. И я извиняюсь, еще вот скажу тоже, вот Екатерина правильную тему подняла по поводу того, что как будто мы сами обесцениваем. Это действительно так. Ну, вот это чувствуется, потому что мы как будто нам все время как будто надо доказать. Вот, и я каждый раз, даже иногда некоторым мечам, я как будто доказываю, как такой адвокат города выступаю, и я доказываю вот эту ценность города. Хотя, вот опять же, да, мы вначале говорили с вами про Новосибирск. Не так много там наследия, больше советское наследие, да, конструктивизм. Но даже те вот эти крохи, что у них есть имперского вот этого, скажем так, дореволюционного наследия, они это все пиарят у себя активно. Так нам есть чему поучиться и у Новосибирска.
Но вот это то, с чего мы начинали. Вот это, да, вот слово «деревяшки» противное. Мне ужасно оно не нравится. Это на самом деле это нормальные полноценные дома. они удобные, они комфортные. Кто внутри бывал, знают, что здесь же еще такой момент, что сейчас так не строят.
Вот,
планировок
вот,
таких
конечно,
нет.
Конечно.
Нет таких расположения комнат, не делают таких пропорций окон. Сейчас вот самого по себе именно архитектурно-планировочного типа его нет. Сейчас даже те, кто строит себе дома, строят по-другому совершенно. А тут, особенно когда ты внутрь попадаешь, особенно те, кто сохранили именно интерьерную часть, совершенно другая атмосфера. Вот эти лестницы, черные лестницы, парадные лестницы, расположение комнат внутри квартир, расположение комнат, там, коридоров в доходных домах. Это совершенно другая атмосфера. Ты вот прямо попадаешь в пространство. Люди же по-другому воспринимали жизнь, по-другому эргономика строительства была. И вот это то, что сохранилось, это же вообще где-то сложно найти. Вот для меня всегда было Дом ученых на Советской. Вот когда внутри ходишь, вот это вот переплетение комнат, там, вверх, вниз какие-то проходы, там, выходы, вот эти лестницы для прислуги, парадные залы. И это же совершенно особая такая вот атмосфера. Ты просто вот оказываясь внутри, хотя все вроде современное, но именно вот этой строение интерьера, оно другое. И ты вот попадаешь в другое время. Вот эти узкие лестницы какие-то. И это же совершенно необыкновенная вещь. И не рассматривать это как потенциал, учитывая нашу там нынешнюю ситуацию и там с необходимостью увеличения внутреннего туризма, плюс вообще увеличение туризма. Люди, вот тот же Новосибирск, один из самых быстрорастущих городов России, это же огромный потенциал. То, что мы рядом, и то, что докатиться до Новосибирска, это просто ты утром сел там пораньше, там, хоть в машину, хоть в транспорт, доехал, погулял и вечером вернулся.
Даже в
назад.
Самолет сейчас.
Конечно.
Да.
И вот эти вот вещи, самолет вообще, ты даже не успеваешь задремать, и ты уже садишься, думаешь. И это же удобно, комфортно, это же огромный потенциал. И это все можно, это самое главное, что это поддается подсчету. Вот для меня это удивительно, почему это не обсуждается, потому что тут цифры, которые легко выводимы, тут не надо ничего придумывать. Здесь прямо все это можно посчитать в деньгах, сколько это, сколько ты вложишь, сколько это принесет, в какой период, на какое время, насколько у тебя вырастет налогооблагаемая база. А плюс же еще важный момент, если, например, вложение в индустрию, они, скажем, сложность с точки зрения перспектив. Вот сейчас там оборонная промышленность растет, а сколько она будет расти? А что дальше потом будет? Вот это непредсказуемо. А вложение в туризм, это можно закладываться на десятилетия.
Да, но это же действительно есть такое понятие быстрые деньги, а есть понятие долгих денег. Вот это категория долгих денег. То есть у нас можно, опять же, да, учиться на своих ошибках, и в любом случае, конечно, свои ошибки нужны, и на них быстрее учишься, чем на чужих. Но из чужих ошибок и примеров ярких Дубай просто из пустыни выросла столица туризма. Притом, кстати, в Дубае у них доход от туризма у них выше, чем от их нефтегазовой отрасли. То есть когда-то они на это уже прицел сделали. То есть уже это в долгую. Это путь очень-очень долгий.
Да, да,
но в конечном итоге он принесет очень хорошие плоды. И тут еще, мне кажется, мы столкнулись с такой ситуацией, да, что мы как будто бы пытаемся перепрыгнуть уровень, перепрыгнуть ступеньку, выйти на следующий уровень, не решив проблему на текущем уровне. Мы стали сразу думать тоже о туристах, это неплохо, но, может, мы тоже и о местных подумаем, а раньше мы чаще о местных как раз думали. И это касается вот этих удобств бытовых, коммуникаций в домах в этих, то есть чтобы самим жильцам было комфортно. А мы сразу думаем такие, а вот что бы нам такого хитровыдуманного для туристов сделать? А давайте сначала мы для местных сделаем. И когда уже приедут туристы, они будут просто приятно удивлены, видя, что да вот, Томичи, они довольны, они счастливы, они хотят тут вообще жить, им их все устраивает.
Друзья мои, этот час наш подошел к концу. Я напомню, что сегодня с вами программа «Открытый двор» в студии Екатерины Родионовой, депутат Законодательной Думы Томской области. С нами сегодня Дарья Павлова, аккредитованный частный гид-экскурсовод в Томске, призер конкурса «Лучший гид Томска» 2020 года за пультом Александра Агина. Сейчас прервемся. Если у гостей будет еще время, там 10-15 минут, то во втором часе мы еще поговорим, нам есть о чем поговорить. Так что выпейте чайку и не переключайтесь пока.
10-15 минут есть.
Вы слушаете радио «Томский благовест».